Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Дорогие друзья, сегодня мы приветствуем вас на очередной мотивационной встрече с человеком, которому есть что рассказать, и сегодня рассказывает Мария Воеводкина, специалист по немедикаментозному оздоровлению, психолог, массажист и еще много разных эпитетов можно подбирать. У нас на нашем канале есть видеозаписи с мастер-классом от Марии, так что кто еще не посмотрел, обязательно это сделайте. Ну и я напоминаю, что в рамках нашей встречи мы задаем вопросы, не стесняемся, и, может быть, в конце мы спросим у ведущего, а какой из вопросов показался наиболее интересным. Ну, а вначале, как обычно, пару минут рассказать о том, кто такая Мария Воеводкина сейчас, что она из себя представляет, ну и вообще все, что бы ты сама себе хотела рассказать.
Основной мой вид деятельности – это массаж. За счет этого я живу и с удовольствием это делаю, и радуюсь жизни.
Еще у меня есть дополнительная специальность – это специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению. Еще у меня есть муж, с которым мы знакомы 41 год, и в браке 26, у нас еще есть сын, которому 17 лет. Так вот, любим путешествовать, любим общаться с природой, сама я еще люблю читать и узнавать этот мир.
Давай начнем с конца. Что ты любишь читать?
Могу почитать и на профессиональные какие-то темы, что-то о здоровье, могу и просто детективы, только которые более женские, не триллеры,
а детективы. Есть что-то из последнего, что тебе особенно впечатлило?
Ну вот сейчас у меня Елена Михалкова. Ну это такие легкие женские детективы, чтобы просто параллельно с мытьем посуды, с очисткой картошки, вот это послушать что-то.
У тебя есть много профессий, и ты успеваешь помыть картошку, посуду, почитать, путешествовать. И тебе все это удается. Давай тогда про все-таки, ну такой, я не знаю, один день из жизни Марии Воеводкиной. То есть что ты успеваешь за день?
Так, ну вот сегодня, например, я утром встала, приготовила на весь день обед, завтрак. Потом я сделала онлайн заказ в магазине продукты. Ну, примерно раз в неделю делаю, сразу так побольше. Поэтому на это время уходит побольше. Дальше я сделала 2 массажа. И потом приехала сюда. Потом, когда вернусь к себе на автозавод, у меня там в плане стоит еще 2 массажа. И это уже будет до 8 вечера. Потом... Не знаю, потом что-то надо будет, наверное, написать, кому-то ответить, может быть, пост напишу, а может быть, уже не хватит ресурсов на это. Вот так.
Как твой организм относится к такому напряженному, так сказать, графику? Ну, просто я где-то читал, что это же должен быть здоровый сон, вот это много времени отдыхать, потом, значит, зарядка, спортзал, вот это все. То есть у тебя тоже на это хватает времени?
Хватает. Ну вот если бы я сюда не поехала сегодня, я бы пошла в фитнес-клуб, наверное. Может быть, баня у меня еще в планах или на лыжах с мамой. На сон я всегда время выделяю, я лучше посуду не помою.
Давай тогда начнем с детства.
Родилась я в военном городке на Дальнем Востоке. Там вроде как даже врача не было, вроде только акушерка была. Были затяжные роды, и моей маме сказали, мы не знаем, что будет с ребенком, вы лучше ее здесь оставьте. И потому что, может быть, будет и умственная отсталость, и полная парализация, ничего не знаем. Ну, мама как-то, у нее не было таких планов. Вот. Потом приехала бабушка из Нижнего Новгорода, тогда Горький, забрала меня примерно в год. И до 3 лет я была здесь с ней. Они пытались меня по врачам повозить, поводить. Вот. Ну, потом с 3 до 7 лет я опять жила на Дальнем Востоке, а потом было принято решение отправить меня сюда, в Нижний Новгород, потому что специализированная школа здесь близко, а на Дальнем Востоке она была далеко. И с 7 лет я поступила в нашу школу. Считаю, что она была одна из лучших в России. И считаю, что мне с этим повезло. В общем, кончилось дело тем, что у меня проблемы только со зрением. Со всем остальным все нормально.
Вот до школы, то есть ты как-то готовилась? Ну, тебя родители как-то готовили? Может, учили правильно, не знаю, кровать застилать?
Я пришла в школу обслуживать. Я себя умела полностью одеваться, есть. До школы я видела, если мне, например, черной краской акварельной рисовали крупные буквы на белой бумаге, я знала все зрячие буквы до школы. То есть зрячие. Про Брайль у нас в семье тогда никто не думал. Не было тогда дошкольной поддержки таких детей, тем более у нас на Дальнем Востоке в военном городке. Но как-то вот родители тоже удивлялись, как мои родители и бабушка с дедушкой, не имея никакого специализированного педагогического, тифлологического образования, они меня воспитали, что когда я пришла в школу, сказали, что ребенок полностью готов к школе, полностью адаптирован. И умственное развитие, и мелкая моторика. Мне всегда давали, дома у нас было много каких-то кубиков, конструкторов, пластилина, красок. И с подружки у меня были тоже до школы, я как-то играла, может быть, так совсем быстро-то не бегала, но где-то в песочнице, там друг к другу в гости мы ходили, такое тоже было.
Какие вот ты считаешь основные навыки ты приобрела вот именно в школе для самостоятельной жизни?
Ну, во-первых, ориентировка. Мне повезло, нам повезло с воспитателем. Нашим воспитателем была Марина Васильевна, которая сейчас работает в школе специалистом по ориентировке. Но тогда она такой ставки еще в школе не было. Она была нашим воспитателем, и ей это просто самой было интересно. И она сама давала нам трость, например, на прогулках. Вместо того, чтобы просто посидеть, может быть, на лавочке, она давала нам трость, и мы шли ориентироваться сначала по школе, потом по школьной территории, потом до остановки, и потом уже и в другие районы ездили везде с ней. Потом также у нас были уроки домоводства обязательно, и с Мариной Васильевной мы тоже, она нас к этому приучала на каждый праздник, например, мы тоже собирались и делали хотя бы какие-то там простенькие салаты, например. И в плане домоводства мы тоже были подготовлены. Потом в те времена, мы когда пришли в школу, мы сразу сами дежурили по столовой, по классу, по спальне. То есть мы умели мыть пол, следить за своей одеждой, следить за собой. Это все, этому всему нас учили. Еще школа, все-таки интернат, дает навыки общения, потому что вообще уметь общаться с другими людьми, я считаю, это одним из важнейших навыков любого человека. Не так важна математика и все остальные, может быть, науки, как умение общаться, найти общий язык в рабочем коллективе, и в своей семье, и с детьми со своими.
Вот есть мнение, что как раз в закрытых учреждениях у ребенка какой-то ограниченный круг общения, может быть, даже какой-то вот замкнутый. То есть ты это ощутила, когда вот после школы пошла учиться дальше или работать?
Со зрячими людьми.
Ну, да, это я ощущала. Но с другой стороны, я знаю случаи, ну, например, когда ребенок учился в массовой школе, его родители привели, его увели. Или сейчас, вот, например, с тьюторами учатся, да, там тоже нет никакого общения. Ну, то есть, ну, бывает. Нет, вот знаю я одну девушку из Москвы, она такая вся очень общительная. Она говорит, у нее не было проблем с общением со зрячими сверстницами. А большинство все-таки рассказывают, что их или уводили вообще на надомное обучение, или все-таки вот привели в школу, отсидел человек уроки и увели его. И никто особо с ним общаться не хочет. А тут пусть даже с такими же, как мы все равно эти навыки общения у нас были, а дальше нелегко перейти в зрячий коллектив. Но это, может быть, еще особенности моего характера.
Ты жила в интернате или, ну, как часто ты там?
На выходные меня забирали.
То есть каждый вечер, там, ночь, все вот это?
Да.
Маш, а кем ты хотела стать в детстве? Вот мечтала, может быть, мечтала какую-то профессию вот изначально?
Ну, я, кажется, всегда хотела стать врачом. Я помню, что у меня было всегда много каких-то баночек, скляночек каких-то там. И все это я превращала в больницу. Всех перелечила, кукол всех.
Как учеба в школе? Ты наверняка была отличницей, раз с первого класса там все хорошо, или нет? Какие предметы больше получались? Почему?
В начальной школе я точно была отличницей, а в средней школе, ну, просто уже где-то когда-то ресурса не хватало выучить на 5 все уроки. Ну, где-то еще от учителей зависело. Ну, как-то если учитель особо не требует или как-то, может быть, не очень интересный учитель, то, например, физику у нас вел Евгений Евгеньевич, он работал директором. И считал, что физика нам, она не очень нужна, потому что поступать мы на подобный факультет не будем. И появлялся он у нас за четверть несколько раз. Ну, соответственно, если никто не спрашивает, никто ничего и не учил. Да, на четверку я получила, да. Или к языкам, например, у нас по немецкому была, конечно, очень хороший преподаватель, но нет у меня способности к языкам, не запоминала я просто лексику. Просто никак не запоминала, но, опять же, четверку я свою благодаря ей заработала. В аттестате несколько четверок.
То есть медали нет у тебя?
Ну, к концу школы там уже просто было не до медали, потому что мы уже и на массаж учились параллельно. Я еще поступала на высшее образование по воскресеньям. У меня семидневка была. По воскресеньям я ходила на подготовительные курсы.
В старших классах как-то у вас были курсы по массажу.
Мы были первый выпуск массажный в Нижнем Новгороде. Помню, мы сидим на подготовке, входит наша Варвара Семеновна, наш окулист, и с мужчиной, и говорит, вот это врач из ГИТО, он вас будет учить массажу.
Ну, признавайся, ты обрадовалась?
Ну, в общем, да, потому что я не против была уже в Кисловодск поехать, планировала, да, а тут никуда ехать не надо, оказывается.
Зачем тогда тебе были вот эти высшие образования? Вот ты получил профессию, ты станешь врачом, массажистом, последовательно специалистом. Зачем параллельно, я так понимаю, ты пошла получать высшее?
Но я вот еще вспомнила, что учителем, как-то учителем я тоже как-то чуть-чуть хотела стать. Вот. А это тоже чисто получилось случайно, что вдруг один раз Марина Васильевна меня подзывает и говорит, а вот знаешь, у нас в Нижнем Новгороде открыли факультет психологии. Ну, может быть, я где-то уже говорила, что мне это интересно, может, она про это помнила, знала. И открыли у нас же не в Лобачевском университете, а первые это открыли в ПЕДе. И поэтому я вот поступила, то есть в Нижнем Новгороде я была вторым выпуском психологов, массажистов первым, а психологов вторым. Я поступила сама полностью, сдала все экзамены отлично.
Ты была первым, наверное, студентом незрячим, да, и у преподавателей, собственно, и вот на факультете, ну вот так вот, да, какие у тебя были сложности, были ли сложности?
Может быть, с общением, но, с другой стороны, мне и общаться особо некогда было, потому что я, когда поступила на дневное отделение, тогда же закончила массажное, и я на полставки еще работала в ГИТО массажистом. То есть я ездила с автозавода, у меня 3-4 пары в УЗИ, и потом еще 3 часа в ГИТО, или наоборот, например.
Вот давай лайфхак для людей, которые умеют владеть тростью, да, не знают, как куда ходить. Тебе нужно вот этот вот новый маршрут. Ты куда-то, допустим, у вас наверняка, может быть, даже в разных зданиях иногда были, да, какие-то мероприятия на работе. Вот, то есть, а как ты этот самый маршрут, не будучи с ним знакомой, исследовал?
В те времена-то у меня вроде все знакомые были маршруты. Мы учились в одном здании. Нет, ну, другое здание было рядом, там на Минина два здания, это все, и ГИТО там рядом. Как-то тогда новые маршруты. Вот один раз я работала в одном месте, у меня было очень далеко от остановки место работы, и там как-то было совсем то снег не чистили, бордюров не было, какие-то тропинки заросшие, по весне там были большие-большие лужи. И тогда мы встретились с Мариной Васильевной, мы с ней отработали этот маршрут. Ну, маршрут был очень тяжелый. Через две зимы я оттуда уволилась.
Влияет удобство ориентировки, этого маршрута на выбор.
Да, сейчас я пользуюсь, я могу, например, ну, во-первых, я сейчас прошла обучение год назад, в КСРК ездила на спутниковую навигацию училась. Иногда это помогает, но это все равно не идеальный вариант. Или мы, может быть, привыкли больше на себя полагаться. А еще бывает такое, я звоню кому-нибудь из зрячих друзей, ну, или слабовидящих, и мне по карте смотрят и говорят, вот едешь до такой-то остановки, выйдешь там-то, пойдешь туда-то, повернешь туда-то, и я хотя бы примерно представляю, а по ходу дела уже можно у людей спросить. Ну или также точку на навигаторе поставить в Осмонде и уже привязаться к этой точке пойти.
А страх окружающего вообще пространства? Ты вот идешь, там, машины, вот сейчас и раньше, как вы цените?
Может быть. Навыки ориентировки, они теряются очень быстро, поэтому кто сам ходит, я даже часто, если есть возможность, например, такси, если есть, то я, если время позволяет, езжу все-таки своим ходом, потому что навыки ориентировки надо всегда поддерживать. Любую погоду, в любое время года надо их поддерживать.
Часто незрячих спрашивают, а где ваша собака-проводник? Что ты думаешь про это? Почему до сих пор у тебя собачки нет?
За этой собачкой надо тоже ухаживать. Во-первых, как минимум, кроме работы, например, да, она 2 часа должна просто гулять. Ну, где у меня эти 2 часа? Во-вторых, все-таки за собакой, ну, собака тоже, ее надо кормить, лечить, как-то может она заболеть. В-третьих, срок работы этих собак примерно 8-10 лет. Ну, а в-четвертых, я, наверное, не очень люблю животных, у меня их дома нет, мне сына хватает.
Правильно я понял, что твоим первым коллективом был, инклюзивным зрячим коллективом был вот вуз, да? То есть ты учился в группе со зрячими студентами?
Ну да, да.
То есть это первый, наверное, у тебя получился коллектив, где ты оказался среди зрячих.
Наверное, да.
Сейчас с кем-то из одногруппников общаешься?
У меня, наверное, нет. У меня ВКонтакте только одна девушка есть. И то я нашла, потому что она фамилию не сменила. Довольно редкая фамилия, она ее не сменила. Поэтому вот я ее нашла по фамилии. Мы с ней тут несколько лет назад встретились. Она на Бару живет. Поболтали. Она про кого знает, рассказала. И как-то больше нет.
С товарищами по медицинскому училищу... Там, наверное, все-таки больше, ну, как бы...
Так у нас же наши одноклассники все учились. Мы же учились тогда не в училище в самом, мы учились при школе, к нам приходили преподаватели из училища.
Все-таки про личную жизнь. Ты уже сказал, ну, мы уже знаем, есть у тебя сын, наверняка есть муж. Как ты решила проблему, что ли, да, которой люди действительно обращаются, как найти вторую половину, как создать семью, и а у некоторых зрячих вообще есть вопросы, как это делается? Вот, как у тебя это происходило? Сколько лет вы женаты и сколько лет вы знаете из них друг друга?
Ну вот я говорю, 41 мы знаем, получается, да. А женаты 26. Ну, правда, было дело, мы же в начале своей семейной жизни разводились, потом опять зарегистрировались.
Муж видит, не видит?
Ну, тоже не видит.
Совсем, да?
Да.
Были ли страхи какие-то ребенка заводить?
У меня-то они точно не наследственные проблемы, а у мужа что-то было под вопросом. Я тогда, помню, пришла к Варваре Семеновне, к нашей окулисту, когда школу уже закончили. Вот, и она говорит, ну вот тут вот где-то есть комната, где лежат ваши все карточки. Ну, за много-много лет выпускников. Дала мне какую-то девушку, не знаю кого, вот пойдите поищите. Ну, мы так и не нашли карточку моего мужа. Вот найдете карточку, я вам что-нибудь могу сказать. Мы так и не нашли его карточку. Она говорит, да что бояться, он ведь будет такой же умный, как вы, даже если со зрением будет проблема.
Сложно ли было воспитать? Ну, вот вы не видите, кто-то вам помогал, или вы как-то сами справлялись?
Тогда жили с мамой, но она работала, и как-то она особо не стремилась нам помогать. Не было такого, что мы ушли куда-то там, а ребенка с ней оставили. Помогала только вот первый год в поликлинику ходить, потому что в поликлиниках очереди, мы занимали очередь и шли с коляской гулять, вот так, например. А все остальное, памперс она ни разу не сменила, покормить она ни разу не покормила, спать уложить тоже ни разу не уложила. Вот. Но первые, наверное, там раз-два глазки промыла, а дальше я уже сама все как-то делала. Купали мы тоже с первого раза сами, вдвоем.
Ну и тебе, наверное, помогло то, что ты с медицинским...
Наверное, да, у меня вообще не было страха. Ну, тем более он у нас родился, когда нам было 31 год, поэтому... Уже как-то, ну да, хотя я с детьми, с маленькими не работала никогда, но страха у меня вообще не было. Взять его, запеленать, ну, вообще без проблем.
Хорошо, давайте вот тогда еще к профессии. Я сейчас вот прям, еще у меня пару вопросов, а потом коллеги, пожалуйста, задавайте, да? Ты получила два образования, да, правильно?
Ну, сейчас вот недавно третий получается, у меня хорошо. Там тоже диплом государственного.
Вот, после того, как ты получил профессию массажиста, психолога, как ты решал вопросы с трудоустройством? Тогда не было этих сопровождаемого трудоустройства, никто особенно не знал ни квартиры, ни аренды и все прочее. Как это происходило?
Ну, когда я закончила на психологе, я же работала в ГИТО, и так как-то получилось, что и в ГИТО там что-то как-то... Какой-то был конфликт, что почему-то... Ну, в общем, мне заведующий сказал, вот ты сейчас закончила вуз, у тебя есть специальность психолог. Все, ты нам больше не нужна. Почему-то, ну, не знаю, что на нее нашло, в общем. И тем более ездить с автозавода ради полставки тоже не было смысла. И через центр занятости, как молодой специалист, была такая программа, трудоустраивали. Я устроилась в одну такую некоммерческую организацию «Забота». Она, кстати, до сих пор существует, только чуть-чуть другим сейчас занимается. Я устроилась туда психологом. Но там, в этом центре занятости, как-то с этой программой деньги то были, то не было. Ну, где-то полгода я там... То я там нужна была в этой организации, то вдруг ты отвлекаешь наших сотрудников своими мероприятиями. Тоже как-то было все очень странно. Ну, в общем, где-то через полгода я, наверное, с ними распрощалась. И потом мне предложили куда-то пойти массажистом. В соцзащите я работала, в автозаводской. Там был такой... отделение дневного пребывания для пенсионеров, где они приходят, днем у них там питание, какие-то небольшие процедуры, развлечения. Вот я там чуть-чуть массажистом поработала, потом работала на Попова. У нас есть училище для инвалидов. Там я поработала массажистом, тоже меня тогда, ну, там через людей позвали. Туда было трудно ходить, потом там сменилось начальство, условия стали хуже, зарплата меньше, я тоже оттуда ушла. Потом я работала до декрета в одной из больниц. Это я сама прям искала, то есть больше 3 недель я без работы не была. Обзванивала все больницы, поликлиники и нашла место. Тоже было далековато от дома. Ну, вот я там где-то 1,5 года поработала и ушла в декрет. А после декрета я уже не стала никуда выходить и потихоньку работаю дома у себя частным образом.
Как ты решила частную? Где ты брала первую?
А просто куда ни шла, надела себе визиток в типографии. Куда ни шла, везде оставляла свои визитки. Ну, про баню уже, наверное, люди знают. Ну, ходила я в общественную, просто в общественную городскую баню. И там женщинам предлагала. Вот оттуда, кстати, у меня большинство как-то пришло клиентов, потому что, видно, в баню ходят люди, которые ценят свое здоровье и понимают. И поэтому и желающие на массаж находились. А потом они уже начали рассказывать своим детям, внукам и так далее. Я прям даже в магазин шла, с ребенком куда-то шла гулять и давала визитки, с ребенком в кружок шла, давала, в бассейн шла, на фитнес шла. В общем, везде раздавала свои визитки. Ну, у меня не было выбора, надо было ипотеку платить. Мы решили с мамой разъехаться, когда ребенку было 3 года. Ну, и кто за нас будет ее платить?
Что-то написано про ипотеку. Я уже сейчас не помню. А это страшное слово для многих, кто решается приобрести свое собственное жилье. Насколько это было для вас сложно? Получали? Ну, я знаю, что бывают случаи, когда инвалидам отказывают в предоставлении.
Ну да, на том этапе, это в 2011 году еще было часто, что отказывали. Да, бывало, что в одно отделение придешь, дадут, в другое отделение человек пришел, отказали, такое рассказывали. А нам как-то вот Сбер все-таки дал. Другие банки, да, они хотят с инвалидами разговаривать, даже сразу трубку бросают. И как-то так началось. Ну, так получилось, что мы ипотеки брали небольшие. Да, мы, конечно, не взяли сразу вот с нуля 3-комнатную квартиру в центре города, да. Это мы, думаю, мы как бы рассчитывали свои силы-то. Сначала, когда с мамой разъезжались, она нам дала наполовину 1-комнатной квартиры.
Но сейчас у вас есть в центре города 3-комнатная квартира?
Нет. Сейчас у нас на заводе 2-комнатная. У нас еще дом на даче строится. Ну, еще есть такая инвестиционная небольшая студия.
Почему все-таки пошла получать 3-е образование? Не хватало 2 вот этих? Вроде уже массажистом стала работать, клиентура у тебя есть. Зачем 3-е?
Ну, я же вот говорила, что я хотела стать врачом. Может быть, даже хорошо, что я не стала именно врачом, а работаю больше в сфере профилактики. Да? И когда с людьми работаешь, ну, сделала я им массаж, они ушли, через год пришли, у них что-то опять то же самое, а то и хуже. Да? И пришла к выводу, что все-таки одного массажа для оздоровления мало. Ну, и для себя тоже хочется оставаться подольше все-таки без, жить без врачей, без таблеток, которые все равно чаще всего не помогают. Поэтому в 2020 году, как раз по пандемии, появилась возможность пройти обучение на специалиста по модификации образа жизни. То есть я помогаю людям изменить свой образ жизни так, чтобы подольше сохранять свое здоровье или наладить, если есть какие-то пока еще не большие диагнозы, такие серьезные, а пока есть какие-то дисбалансы в здоровье, то вполне их можно наладить без врачей, а просто изменив свой образ жизни.
Где учат на специалистов по медикаментозному лечению и где нужны такие специалисты? Это какая-то частная практика или они в больницах там, например, тоже нужны?
Пока нет, да. Но обучиться можно, ну, можно поискать. Ну, нутрициолога. Но у нас нутрициология была, но это специалист по питанию, по витаминам. Вот. У нас это была как часть нашего образования. Еще мы проходили, например, работу со стрессом, потому что стресс – это самый главный, так сказать, нарушитель нашего здоровья. Сейчас специалисты пришли к выводу. Да? Потом у нас были основы физической культуры, потом основы знания о анализах, какие анализы когда сдавать и как правильно сдавать, например. Потом по витаминам у нас был блок, по питанию, например, при различных заболеваниях такой был блок. То есть мы врачей не заменяем, но мы помогаем врачам. То есть если человек даже лечится у врача, но пока он не изменит свой образ жизни, ни один суперврач, ни одна супертаблетка ему не поможет.
А работа все-таки все равно получается как на себя?
В основном, наверное, да. Может быть, в современных где-то клиниках есть подобные специалисты.
У меня еще такое я заметила недавно, ну, как недавно, может быть, несколько лет назад, что ты активно ведешь соцсети ВКонтакте, очень интересные посты пишешь, я с удовольствием их читаю. Насколько тебе помогает вот такая деятельность? Привлекает ли она пациентов новых каких-то?
У меня всегда бывает так. Задумала я привлечь себе клиентов по работе именно по модификации образа жизни. По массажу мне вроде как клиентов пока хватает. Но только я начинаю писать активно ВКонтакте про то, что я всех приглашаю на какой-нибудь марафон по изменению полезных, внедрению полезных привычек, люди, наверное, видят мои посты, вспоминают, что они давно не были на массаже, и приходят ко мне дружно на массаж, и на продолжение моей деятельности в соцсетях и так далее у меня уже не остается ресурсов, приходится стоять и делать массаж.
Тебе нравится писать? Вот ты в этом находишь какое-то удовольствие или просто по необходимости?
Больше по необходимости. Это у меня прям вот боль-боль. Сесть и написать пост, это да.
Ребенок, вот он помогает как-то, вот двое незрячих родителей, ребенок, я так понимаю, с хорошим зрением абсолютно. Наверное, всех я спрашиваю, было ли у него стеснение родителей, да, что родители незрячие. И как он вообще к этому относится, как рано он начал вам помогать, если помогал?
Ну, я помню, где-то года полтора ему было. Во-первых, мы с ним сходили в какой-то магазин, а на следующий день идем, и он нас заворачивает уже опять в этот магазин. Вот. Потом еще было, когда мы были на даче, ну, там же дороги плохие, и лужи были после дождя. И мы с ним пошли, и я так как-то про себя что-то такое, ну, сказала, типа там, ну, в лужу бы не залезть. И смотрю, у меня будет все лужи. Путешествовали мы с ним много. Я одна с ним ездила путешествовать, и всей семьей. Без него мы бы столько, конечно, не объехали. А сейчас он помогает, если что-то сделать в телефоне быстро, по документам, со всеми нашими квартирами, продажами, покупками. Очень ведь много всего надо. То вот фотографии документов каких-то куда-то послать. Может быть, мы это и сами сможем, просто на это гораздо больше времени уйдет. Угу. А так вот на эту тему тоже обращаемся.
Какое вот такое любимое блюдо всей семьи? Что ты такого классного готовишь?
Я готовлю чем проще, тем лучше. Ту же рыбу я или в духовку засуну, жарить я ее не буду, потому что это не так полезно, да, большое количество масла и жареные продукты, поэтому все надо упрощать, все тушить, варить или запекать в духовке.
Вы сегодня сказали, что разводились с мужем, почему было принято решение сойтись обратно?
А мы полгода отдельно пожили, потом опять сошлись, а потом, когда уже наметился ребенок, мы пошли зарегистрировались.
Расскажи, вот и все-таки еще про вот этот здоровый образ жизни. Как ты к нему пришла? Ты с детства такая вот жареная не ем. Это тебя школа, там я тоже помню, жареного не было. То есть, как это все происходило?
Конечно, с возрастом нам надо все более внимательно к своему питанию относиться, да, поэтому всякое бывало. Ну, до сих пор есть, конечно, всякое, может быть. А мне как-то с подросткового возраста я этим заинтересовалась. Почему-то я боялась набрать лишний вес. Думала, что вот там я вот с нарушением зрения еще и буду с лишним весом. Это подумают, что, наверное, ну, вот она вот такая, наверное, ведь она не видит. Ну, почему-то у меня это в голове было. Она не видит, она не знает, как правильно питаться. А с физической активностью, ну, почему-то мне это с удовольствием нравится этим заниматься. И в школе ведь у нас была преподаватель Лидия Анатольевна, которая, я как говорю, она, наверное, мертвого могла чему угодно научить.
Как правильно в системе ЖОС готовить блюда из различных круп?
В первую очередь замочить.
На сколько?
Ну, да, значит, потому что у меня этот проект называется «ЗОЖ с удовольствием». Да? То есть я не рассчитываю до секунд, до минут. А, ну, если вспомнила, на ночь замочила, не вспомнила. Ну,
давай, вот ты сама сейчас про проект сказала.
Да,
что
да.
За проект? Давай расскажи.
Это вот как раз спасибо Камерате, что подсказали мне, что в феврале, ну, вот в том году, в феврале будет набор, есть возможность получить финансовую поддержку своего проекта, и можно написать свой проект. Я подумала, написала, посмотрела требования, вроде не особо много там надо написать. Даже они настаивали на том, что чем меньше, тем лучше, чтобы более это все четко было. Я попробовала, написала. И, кстати, скажу секрет по секрету, что многое за меня писал искусственный интеллект. Вот эти вот все цели, задачи, предмет, объект, он очень хорошо пишет. И вот я, да, написала этот проект, и мы выиграли. Я не могла быть одновременно и руководителем, и исполнителем, поэтому я подключила нашу Татьяну Юцкову, тоже слабовидящую из нашей школы. И мы с ней очень хорошо, мне очень понравилось. Татьяна была очень хорошим моим помощником. Мы с ней очень хорошо сработались, провели проект. У нас посещали, активно люди посещали его. То есть там надо было пройти каждому участнику 4 занятия. И большинство, почти что все посетили у нас все занятия. Были хорошие результаты. Девушки у нас снижали вес у кого-то 2 размера, у кого-то 5 килограмм. Кто-то начал хорошо спать, хотя была бессонница, например. У кого-то даже прошли боли в коленях, хотя, ну, человеку уже за 60 лет. Кто-то здоровые привычки выработали, кто-то начал пить воду, кто-то отказался от сладкого. Мы прямо очень довольны. Ну, считаем, что не просто так вот нам дали это финансирование, и мы его там просто так как-то формально отработали.
Но ты считаешь этот опыт успешным? Ты готова повторить, ну, не вот точь-в-точь, а может быть что-то, какие-то идеи на будущее у тебя возникли после этого проекта?
Ну, сама лично я бы, может быть, стала бы руководителем, а взяла бы какую-то другую тему, нашла бы человека, который мог бы провести. Например, хочу, например, наверное, может быть, зайдет по что-то развитию речи, мимики и жестов для незрячих. Найти специалиста. Такие у меня мысли, если мне не лень станет этим заниматься.
Слушай, очень хорошая идея.
Еще один вопрос все-таки вот про социальное проектирование. Обычно, когда вот это вот словосочетание говорят, что эти гранты, социальное проектирование, так сложно. Ты уже сказал, что там вроде как заявку даже вот интеллект помог. А вот в реализации и отчетности, насколько это было трудно?
Во-первых, когда мы готовили эту заявку, вот непосредственно в этом проекте, очень хорошая была поддержка, можно было всегда позвонить по телефону, адекватно всегда отвечали. Потом у нас была сначала встреча, просто нам рассказали, Ну, можно сказать, то, что на сайте написано, требования нам рассказали как-то более подробно, может быть, вы ответили на вопросы. И потом, когда мы уже написали черновики своих заявок, мы могли приехать, и с нами индивидуально садился консультант и индивидуально рассматривал каждую нашу заявку и говорил, что надо поправить, исправить. Вот. Вот это вот мне очень понравилось, и благодаря вот этим вот поправкам потом мы пришли, и в течение 2-5 минут, что ли, нам надо было рассказать перед комиссией про свой проект, и финансирование получило половину проектов.
Так, а в процессе? Вот просто я хочу, как представитель организации, реализующей много проектов, чтобы ты как-то сказала, как это тяжело, как трудно работать с этими людьми, которые сначала хотят, а потом как-то в процессе, может быть, им уже не всегда.
Ну, иногда хочется. Бывало такое, что как-то буквально один раз, что у нас вроде записалось. Ну, мы брали маленькие группы, то есть от 3 до 7 человек у нас было написано, да. У нас вроде записалось 4 человека, пока мы ехали из дома до места нашей встречи, у нас остался один человек. И тогда нам, конечно, наш вот куратор нашего проекта сказал, что так не надо. Мы сказали, а мы не виноваты, что у нас люди вспомнили, что не смогут прийти за полчаса до встречи.
А с отчетностью вот это, там, покупки какие-то, может быть, бухгалтерские моменты?
А у нас, вот в том-то и все дело, что у нас было просто, у нас была зарплата мне, как
ведущего.
Да.
Исполнитель,
да. И зарплата руководителю, и больше у нас ничего не было. Но когда мы писали заявку, я еще привлекла, у меня есть знакомая девушка с ДЦП, вот, но мы, ну, тоже как бы поделились с ней неофициальным финансированием чуть-чуть. Вот она помогала презентацию именно сделать, оформить документы. Вот, а отчет уже Татьяна сама делала.
Как вы относитесь к походам выходного дня, спортивным или же познавательным? И поддержали ли вы такой проект по данной теме? Инклюзивный.
Да.
А были ли у вас такие проекты?
Ну, сама проекта нет, не проводила. Участвую во всем. Я это люблю. Я люблю экскурсии, да. Я не люблю музеи, когда стоишь на одном месте в каком-то там душном помещении. Да, вот когда экскурсии на улице, ты что-то познаешь интересное и гуляешь, особенно весной хочется выйти побольше на улицу.
А не отказались ли бы вы от чего-то более спортивного уклона?
Я всегда за
на лыжах. Ты же хочешь на лыжах?
Да, да.
Например, да, те же лыжи, например.
И, а вы хотите написать книгу?
Книгу, наверное, можно, да. У меня даже есть ВКонтакте, так сказать, девушка, которая ведет постоянно занятия по написанию книги. Но на это, я же говорю, мне писать как-то все равно тяжеловато, и ресурсов пока не хватает. Но мысли хорошие. Даже взять из постов, может быть, собрать из постов, которые у меня есть ВКонтакте, из него, может быть, какую-то книгу. Я попала в книгу, была женщина, был у нее проект, и она приглашала на прямые эфиры ВКонтакте людей, ну, кто хотел просто про себя рассказать. Она собрала 100 человек, и в том числе я там была. И сейчас она пишет книгу по, ну, вот нашим выступлениям, и там про меня глава уже есть.
По-моему, в анонсе или где-то было сказано, что ты ходишь в какие-то спортзалы или, может быть, йогой даже занимаешься. Как это вот у тебя, ну, это какие-то специализированные программы или...
Да, вот это, я считаю, уникальный опыт, потому что вот сколько я слышала на эту тему где-то вот передач каких-то, в основном незрячие идут или в какие-то специализированные группы, или индивидуально с тренером идут заниматься. А у меня как-то так получилось, что сначала вот я пришла, это еще в 2011 году, меня познакомились с группой тайского массажа. Потом преподаватель по тайскому массажу сказал, что мне надо идти на йогу. И тут у меня ребенок пошел уже в садик, времени свободного стало побольше. И начала я свои эксперименты с походами в общие фитнес-клубы и залы. Первый мой опыт, наверное, был это в парной йоге. Потому что там, ну, все-таки у меня была как бы зрячая. Ну, причем это тоже были незнакомые люди, да. когда с партнером выполняешь, она смотрит, что делаем, да, и показывает, и мы вместе делаем. Потом у меня был опыт, я по йоге я просто читала книги, например, найду книгу какую-нибудь и читаю, какая асана выполняется. Я уже знаю. Сейчас я хожу в фитнес-клуб, тоже там разные тренеры, где-то я под тренера подстраиваюсь, где-то тренер под меня подстраивается, но со всеми мы нашли общий язык. Да, бассейн, ну бассейн, я знаю, что не зря чуходь, но я ходил без сопровождающего, сама пришла, мне показали все, что где находится.
Вот тут ведь не всегда зависит от самостоятельности человека, да, иногда сотрудники переживают, что у них вот там что-то не адаптировано, это, дорожки не проложены, сопровождающих нет, там и что-то вот в таком духе, то есть переживают за безопасность, да. То есть я даже где-то читал, что кому-то отказывали.
Да, я слышал, бассейнам отказали. Да, это вот, наверное, тоже, с одной стороны, вот эта доступная среда, это может быть и хорошо, а с другой стороны, собственники, ну, руководители начинают бояться. А у нас нет доступной среды, а вдруг придут проверяющие, а у нас ходит человек с ограниченными возможностями, и нам дадут штраф там, и все такое. Наверное, из-за этого, я так поняла, там переживали. Да.
Не пустим вас в спортзал, у нас таблички по Брайлю нет.
Да, да, что-то это. И вот я говорю, иногда, да, иногда разговоры о инвалидах, это, конечно, хорошо, а иногда это нам выходит каким-то этим. Вот недавно в аквапарке у нас был, говорят, потом я слышала, Дима говорил, юрист, Балыкин, да, что у нас с этим аквапарком оказывается проблема, а я не знала, я пошла с сыном на его день рождения. Ну, мы скатились по раузу с каждой горки, ну, там, где на двухместных ватрушках. То есть в чем там проблема, мы не поняли. Сказали, ну, больше мы вас на горку не пустим. Ну, ладно, хоть мы по одному разу успели скатиться. Ну, в чем проблема? Я с ним еду вместе на ватрушке, я не одна. Да, мы приехали вниз, там тоже стоит инструктор. Мы вместе вылезли, он меня взял за руку, мы вышли. В чем проблема, не понимаю. Опять это вот какое-то повышенное. Хотя мы с ним в свое время, когда ездили на южные регионы отдыхать, мы с ним обошли все аквапарки. Ни в одном не было вопросов, что меня не пустить. Он и маленький был тогда. Ни в одном не было.
Да-да-да, подтверждаю, есть такое.
А какой фитнес-центр вы ходите, фитнес-зал?
Сейчас это на заводе Green Fitness. У меня так получилось, что меня туда перевели добровольно, принудительно. Я ходила, FitCurse был, там круговая тренировка, там стоят по кругу тренажеры, это такая американская система, да, 30 минут тренажеры и между ними 30 минут аэробики. То есть идешь по кругу каждый раз, приходить можно в любое время. Но он у нас Carpassion закрылся, а там были годовые абонементы. То есть у нас еще абонементы такие много осталось. У меня целый год остался еще. И нас вот с условием перевели вот в этот фитнес-клуб с условием, что они возьмут на себя продолжение наших абонементов. Вот. И поэтому мне пришлось туда ходить добровольно, принудительно. Первый тренер на йогу, я, который пришла, она сказала, тебе надо заниматься индивидуально. Я говорю, ну, как бы я сама могу подобные занятия провести, у меня опыт уже не маленький, так что давайте как-то решать вопрос. Я тоже тут человек, ну, слегка подневольный, потому что нас сюда пригнали, чтобы мы не потеряли свои абонементы. И давайте как-то решать этот вопрос. И теперь мы с ней отлично занимаемся. Я ее понимаю, она очень хорошо, так сказать, лучше даже стала объяснять. Она над собой поработала.
Столько у тебя всего, и работа, и фитнес, и семья. А есть ли время на друзей, есть ли друзья? Бывает, собираетесь ли вы?
Друзья есть, но собираемся не очень часто. У нас и друзья и в других регионах есть. Ну, одноклассники у нас разъехались, да, у нас вот в области девочки живут. Потом в Чувашии у нас друг живет. Иногда мы к ним ездим даже, а иногда они к нам. И в городе, да, есть. Ну, как-то друзья у нас в основном одноклассники.
Куда хотелось бы поехать? Вот ты много любишь путешествовать. Вот сейчас, если бы тебе, не знаю, подарили сертификат в любое место, куда бы ты отправилась?
Может быть, на Дальний Восток, куда-нибудь вот на тот океан, на Тихий, в Владивосток, вот там посмотреть, как там море, как там погода. На Камчатку мы планировали, но тут чуть-чуть аэропорт там тогда обломил. А еще... Может быть, куда-нибудь в Южную Европу, как-нибудь Греция, Италия, Испания.
Как ты отвечаешь на вопрос, зачем незрячие путешествуют? Ты же все равно там ничего не увидишь.
Но я все-таки больше люблю путешествовать по каким-то природным объектам, да, чтобы где-то искупаться в горячих источниках, в море, в океане, на волнах покататься, там, сплавиться на рафте по какой-то реке, там, пожить в палатке, понюхать лес, что еще. А вот по музеям, да, конечно, ну, смотреть картины, это я как, наверное, описание в интернете могу найти. Это мне не очень интересно. Вот зачем путешествовать? Ну вот я говорю, что мы можем попробовать, потрогать, ощутить. Гастрономические тоже ощущения.
А какая-нибудь, ну, любимая книжка есть? Вот у меня Слава украл мой любимый вопрос.
Я знал, что ты возьмешь.
Может быть, у той же Елены Михалковой, объясню, почему спрашиваю. Дело в том, что ты сказал, что предпочитаешь такую литературу полегче. Если детективы, то дамские. Вот Елена Михалкова, на мой взгляд, совсем не легкая литература. Это достаточно серьезное и интересное чтение. Я сам с удовольствием читаю книги Елены Михалковой. Может быть, что-то вот у нее выделил бы какой-то роман, что-то, или последнее, что прочитал.
Она говорила. Да я что-то... Я бы
не стал как-то какой-нибудь выделять, да?
Да, пока я только недавно ее читаю.
Так как мы в Тифлоцентре, не могу не спросить про все-таки информационные технологии. Ты сказала, что навигатор, все вот это ты используешь. Расскажи в двух словах людям, которые еще почему-то никак вот не запишутся на наши чудесные курсы мобильной и компьютерной грамотности, зачем незрячим там смартфон и компьютер?
Я сейчас чувствую себя героем фантастического романа. Да? Буквально, вот когда я, например, поступила в школу, училась в школе, у меня было желание побольше читать, а по Брайлю далеко не все было, да. Например, какие-то современные, там, ну, те же были прям журналы какие-то для подростков, да, в подростковом возрасте. Мне интересно было это почитать. А по Брайлю уже этого не было. Вот. А сейчас я могу найти любую информацию, прочитать любую книжку, газету, журнал, что-то. Потом, например, распознавание текста, да, с помощью камеры. Мне, например, привезли онлайн-заказ. И продукты, ну, которые я раньше заказывала, я примерно знаю, в каких они коробочках, баночках, примерно знаю. А если что-то новое, я не знаю, в какой-то упаковке. Я быстро раз камеру навела, он мне прочитал, что это такое. Навигация, бастайм, который сейчас наполовину работает, наполовину не работает. Там, такси вызвать, например, тоже уже не представляю, как без этого.
Платежи коммунальные нет?
Ну да, мы это все онлайн. Банк, как я вот тоже, наверное, я где-то писала, что раньше мы шли в банк. Нам говорили, что вы неграмотные, карточку вам не дадим, счет не заведем, а как вы то, как вы это. И у нас было, ну, в книжках написано неграмотные. Вот. А сейчас я в 12 часов ночи, не вставая из кровати, несколько кликов, один счет завела, там, ну, где, например, больше процентов, да, дают по вкладам. Там открыла вклад, перевела туда деньги, или там из банка в банк перевела. Тоже вот этим ищем банки, например, у меня 4 банковских, ну пока 4 банковские приложения, где условия по вкладам лучше. Потом карточки друг другу рекомендуем, тоже на этом зарабатываем. И вот это все онлайн.
Как у тебя будет проходить Новый год? Ну и вообще, что ты делаешь на эти праздничные дни?
В этот Новый год я планирую поехать опять же со своей подругой Ириной в Краснодарский край. У нас там тоже будет что-то типа йога-тура в горах. Там у нас будет включено в стоимость, платим проживание, питание и мероприятия. Ну, там обещают нам тоже какие-то йогу, массажи, какие-то медитации, музыкальные мероприятия, танцы, может быть, вот это вот все. Ну вот, то есть на неделю мы едем в Краснодарский край.
И никакого оливье?
Я не знаю, чем нас там будут кормить, скорее всего, нет.
Если бы у тебя была возможность загадать любое желание, вот, ну просто вот, ну как, пусть это будет не Дед Мороз, пусть это будет, ну, какой-то
волшебник.
Высшая сила, да, волшебник. Вот. Хотя Дед Мороз, вот, мне кажется, даже прикольно как-то. То есть вот что бы ты пожелала, не знаю, захотела вот сейчас? Ну, для себя, для кого угодно, как вот... Сейчас вот человек палкой махнет, и все будет.
Если не для себя, чтобы у нас как-то была более адекватная политическая ситуация, да, чтобы перестали погибать люди, наверное. Да, хотя лично меня пока это не касается.
Так, а для себя?
А для себя... Ну, для себя все-таки продвинуться в другой, в новой своей профессии, чтобы была возможность больше работать онлайн и, наверное, больше, может быть, путешествовать.
На этой оптимистичной ноте мы должны завершить нашу трансляцию, запись. Здесь должны быть бурные, сами знаете, что.